Добрый вечер. Начну с имейла, присланного Леонида Владимировича, но у меня, хочу похвастать, тоже такое письмо есть, так что я мог бы зачитать его от своего имени. Уважаемый Леонид Владимирович, сердечно поздравляю с юбилеем 700-м выпуском «Севооборота». Даже не верится, уже 700. Желаю дальнейшего процветания «Севооборота», на мой взгляд, лучшей русскоязычной передачи. Закашлялся. Прочитаю еще раз. Лучшие русскоязычные передачи и, конечно, здоровья и удачи вам, остальным ведущим всем-всем, благодаря кому еженедельно слышен в приемнике звон стеклянных палочек. Александр Ковалев, город Тамбов.
Давайте
спасибо,
Александр. За него поднимем стеклянные палочки.
Выпьем за того человека, да, который, сидя и слушая «Севооборот»,
прекрасно,
в течение 14 лет делал зарубки на ручке от швабры или на чем он там был зарубки. Потому что иначе никак сосчитать «Севооборота» невозможно. Отвлекся на секунду, пропустил неделю, и числа уже не получится. Спасибо, друзья, что не забыли, что, главное, вели счет и что продолжали слушать все эти годы. Мы со своей стороны сделаем все, что возможно. И не только мы, но и гости наши будут очень стараться. Вот сегодня у нас в гостях ваш старый знакомый, всеми нами уважаемый, человек, который рассказал нам массу интереснейших и до толи неизвестных и таинственных вещей. Прошу любить и жаловать, Олег Антонович Гордеевский.
Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Спасибо. Ну, дорогие Сева и Леонид Владимирович, читали. Поздравляю вас всех с такой знаменательной датой, таким числом.
Ну, спасибо. 700-м
севооборотом.
Да.
14 лет подряд.
Да,
просто великолепно.
Вы в этих 700-х тоже ведь вложили там десяточек другой.
Да. Я почувствовал гордость, что с 14 лет я уже почти 11 лет, так сказать, время от времени присутствую.
Да.
И получаю огромное удовольствие от общения и с этой панелью, с этими великолепными, интереснейшими людьми, ну и с радиослушателями через них.
Но вы знаете, Олег, вот Сева, он очень не любит того, что англичане называют обществом взаимного восхищения. А у нас это проскользнуло. Он всегда любит читать только ругательные
Всё,
письма.
Быстро берите все ваши слова назад.
Да, вот. Нет. Ну, просто я считаю, что мы уже 4 минуты занимаемся
дело в том, что
взаимным восхищением.
Мы же прошли через многие стадии вашей и общественной, и семейной, и личной жизни. Мы помним, когда дочерей вызволяли, когда они приехали, когда они появлялись на передаче, потом отдалялись от вас, там, и так далее. За 11 лет мы... И слушатели, соответственно, прошли различные
стадии. Ну, спасибо, я же, так сказать, не только о личной жизни рассказывал,
конечно,
о событиях советско-российских, и все это. Ведь если взять эту КГБ, там, ГРУ, это же вся советская история.
Ну, разумеется.
Столько книг написано про КГБ и все эти спецслужбы. И как это, и понятно, с 18-го года это составная часть российской советской истории.
Причем
даже по сегодняшний день.
Да, та часть, которая еще полностью не написана, и которая как луковица с себя, так сказать, кожурку за кожуркой снимает. И там открывается все больше и больше с каждым годом.
И все много еще неизвестно. Потому
конечно,
что вообще-то архивы, они все еще спрятаны, их не раскрывали никогда. Некоторые западные академики говорят, вот из открытых архивов КГБ стало известно ничего подобного, их никто не открывал.
Да, но они продавали кое-что.
Они продавали, но специально тщательно повыбирали, подбирали, что продать, а потом из подготовленного файла они там вычеркивали, вымарывали то, что нельзя, или листы вырывали, а остальное давали уже на перевод и на обработку.
Вот, позвольте, тут не могу удержаться, чтобы не рассказать, что такую же практику ведет Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов. С одной оговоркой. Они денег не берут. Понимаете, там у них есть этот самый закон знаменитый о свободе информации.
Да.
И по этому закону можно истребовать любой документ. Как-то как раз случилось, мой американский друг решил истребовать документ, относящийся к моим космическим сочинениям 60-х годов. У них там были свои внутренние рецензии. И что я получил? Я получил вот то, что вы говорите. Я получил кусок текста, где были так вымараны отдельные места, что сколько я не смотрел их на свет, восстановить я их не мог. Так что, как видите...
Американские чернила славятся.
Да, хорошие.
Я только хотел сказать, что, может, у них вымарывается лучше.
Да, я хочу сказать, что, так сказать, методы как бы одни и те же, только вот там денег не получают в Америке.
Ну, и методы не всегда те же самые. И кроме того, история ЦРУ гораздо короче истории советско-российских органов.
Да, это, конечно.
И уж, конечно, по масштабу никакого сравнения.
И по интенсивности.
И по интенсивности.
Но в России не только КГБ занималось этим делом. То есть, конечно, исходило это, наверное, тоже из КГБ. Но у меня вот есть, мне удалось вывести чудом знаменитая антология английской поэзии 37-го года, вышедшая. И там совершенно замечательно. Там такая система, там в конце каждого стихотворения фамилия переводчика. Не в конце, как обычно бывает, а за каждым стихотворением. И вот у некоторых фамилии нет. Ну, нет той фамилии, и все. А потом, значит, выяснилось, что, конечно, эти люди просто как раз успели сесть в промежуток между подачей книги публикации к изданию и ее выпуском. Да. И фамилии исчезли. А в вышедшем примерно в то же время собрании сочинений Гёте, советском большом-большом и, в общем, очень неплохом, там как раз вот аккуратненько на первой странице такая в черной рамочке фамилии были просто вот замазаны как тушью. Переводчиков.
В каждой книжке, то есть кто-то замазывал.
Это можно себе представить, какая работа.
Но это чистый Оруэлл.
Ну да. Только видно было, понимаете, Оруэлл чище, там исчезал.
Да, там исчезал.
А тут ты видишь, что замарано, значит, ты начинаешь думать.
Ну ведь они это делали непрерывно. Я помню, как появилась вдруг, значит, чеховская свадьба. Осталась, значит, я ее когда-то смотрел, а потом опять. И там просто не было фамилии ведущей артистки Зои Федоровой. Понимаете? Она на экране была, она действовала, а в титрах ее не было.
Ну, вот что вы, Таня, рассказываете, очень интересно в том отношении, что если столько было убито или посажено людей в годы Большого террора 1936-1939 года из числа переводчиков, лингвистов, то совершенно мирных людей, сколько же пересажали из всех там важных ведомств, из МИДа, комиссариата иностранных дел, из того же самого КГБ, и ГРУ, и военных, а западной народности, все эти эстонцы, немцы, латыши, поляки, финны. Карело-Финская республика перестала существовать, потому что всех финнов убили, и карелов больше половины. Там в Карельской республике карелов-то не осталось даже.
Не, ну она перестала читать, потому что советская власть не хотела, чтобы слово «финское» было. Они сделали из нее Карельскую ССР и отняли у нее права республиканские.
Те 50 или 100 тысяч финнов, которые там были, они все были или расстреляны, или отправлены
не
в лагеря.
Не все. Я жила в Петрозаводске в 60-е годы, и этот анекдот советский знаменитый, что там два финна, Финкельштейн и финн-инспектор. Да. Это неправда. Там было довольно много финнов.
Ну как много? В каких числах?
Ну, я боюсь сказать числа, но они, так сказать, ощущались. И названия были на финском языке. Но, так сказать, забавно в кавычках, то, что операция по выкорчёвыванию финнов в Петрозаводске была проведена очень несерьезно как-то, бюрократически. Потому что облавы шли по ночам по домам. Дом первый, второй, третий, четвёртый.
Ах, всё-таки шли облавы?
Да-да, нет, их массу народа посадили, конечно, и отправили в Сибирь, и расстреляли, все само собой. Причем это были в основном, знаете, какие финны, кроме местных? Это были коммунисты, канадцы, и американские, которых советская власть в 30-е годы пригласила восстанавливать их на родину. Да, да. И вот эти люди, они загремели в 37-м. Моя бывшая завкафедра, финка, рассказывала, который отец ее был одним из создателей компартии американской. И у нее была фотография такая, они жили в Гарлеме сознательно. И она одна беленькая шведская финская девочка между там 40 негритят. Так вот, когда пришли ночью, ей было тогда лет 15, да, эти самые ребята в кожанках, как она помнила, значит, арестовывать отца, а отец вывез из Америки полное собрание сочинений Ленина, на английском языке, естественно, такое красное с золотым тиснением «Ленин» по корешку, да, золотые буквы, латинские, естественно, и они скидывали эти тома на пол, фашистская литература. Они же не знали латинских букв. Вот, так, да, вот это, да, больше всего запомнила. Так вот, если человек, когда люди начали понимать, что происходило, значит, если четвертый дом сегодня арестовали, да, люди из 5-го, 6-го, 7-го уходили в леса. Они там сидели неделю-другую, отсиживались, возвращались, и по второму заходу они не шли уже.
Да,
и
да,
эти
да.
люди спаслись.
Это было.
Вот
ну,
это и оставили.
Ну, бюрократическая система помогала спастись многим, да.
Да, да.
Но масштабы убийств были чудовищные. Вам приходилось на работе встречаться с тем поколением, ну, которое помнят, вы уже, наверное, не застали.
Нет, наверное.
Но старики там оставались какие-нибудь?
Нет,
в аппарате?
Старики почти все были вычищены. У меня в отделе, в моем самом КГБовском отделе, где я начинал работу, был некто Иванов, которого узнал бывший его подследственный, который просидел 10 лет, узнал на улице и потребовал КГБ его изгнать за то, что он применял нечто вроде пыток при допросах. А это было в 40-е и 50-е годы. И этого работника выгнали с КГБ, кстати. А это была хрущевская оттепель. Тогда это было возможно. Но его тут же пристроили где-то работать при МИДе. И он все эти годы продолжал жаловаться, как несправедливо к нему отнесся КГБ, устранив его с оперативной работы.
Это случайно не тот, который стал министром иностранных дел? Не Игорь Иванов?
Нет, он был гораздо старше. Это было после войны. А тех довоенных в мои годы уже не осталось. Но среди некоторых круга друзей... И был один у меня, один, даже он дальний родственник оказался, который говорил, вот были времена хорошие, когда нужно было добиваться конкретных результатов в работе, мы добивались, конкретно. Нас повышали. Я говорю, а что такое конкретные результаты в работе? Я скажу, что в разведке конкретный результат в работе – это вербовка западного гражданина, лучше всего правительственного чиновника. Вербовка – это конкретный результат в работе. Я этого старого чекиста спрашиваю, какие конкретные результаты? Ну, он говорит, ну, вышка, конечно.
Вышка.
Это конкретный результат.
Убийство.
И все состязались, кто больше настреляет. Кто... Он говорил, там, у меня только 26 конкретных результатов. Остальные там пошли по 10-15 лет лагерей и так далее. Это вроде не считается.
О, Господи.
А вышку вот, надо было заставить человека показать на себя, чтобы было материалу на расстрел.
Да, плюс убедить какие-то небольшие инстанции в самих органах, что это, так сказать, подходит, что его можно добиться включения в тот список, который был спущен сверху от Сталина и Молотова. Шли списки, не списки, а числа, цифры. Сколько по первой категории, по второй, по третьей. Первая категория на расстрел, скажем, вот на область, скажем, дано 50 тысяч на расстрел. И вот нужно было... Все оперработники боролись, кто больше всех сделает вышек, чтобы втиснуться в эту сумму 50 тысяч
по отдыху.
И получить премию, получить награду, быть повышенным в должности, поехать на курорт в Крым. А когда так получалось, что мало, слишком много, а цифра 50 тысяч, писали же рапорта, то есть докладные записки в центр, просим увеличить категорию А для нашей области.
Так вот, в книге Буковского «Московский процесс», приведен этот документ. Он же сканировал, он сумел отсканировать довольно много документов. И там на полном листе бумаги, вот формата А4, как вот этот, чуть наискось карандашом большими буквами написано «Тщу, товарищу, Ежову». Надо дать Красноярску дополнительно 6 тысяч по первой категории.
Да.
И подпись, и Сталин. Это документ существует. 6 тысяч сверх того, что...
Но историки, запросили. Особенно те большой историки, которые вырастут в обстановке маркетинга, четкого просчета перспектив экономики и прочего, где цифры все обоснованы и связаны с чем-то конкретным, эти историки будут ломать голову, откуда брались эти цифры, почему Сталин с Молотов сидя решили уничтожить именно 50 тысяч там, человек и собственных граждан, причем граждан, как правило, наиболее образованных и наиболее динамичных, люди, которые руководили промышленностью, армией, я не знаю, там всем остальным. Это вообще тема, требующая своего раскрытия.
Я, можно сказать, всю жизнь этому посвятил выяснение этого вопроса. 23 года в КГБ, а всю остальную жизнь тоже читая, изучая, раздумывая. И ответа полного. Есть домыслы, что убивал Сталин и компанию, убивали людей, которые потенциально были смелые, потенциально инициативные, потенциально критические. Потому что на самом деле критических уже не было. Террор всех запугал до такой степени, что никаких выступлений. Ведь не было ни покушений на Сталина, никакого террора, никаких там листовок. Ничего уже не было. Да. А убивали людей. По некоторым сообщениям, в 1937 году, в разгар самого большого террора, по Москве, Московской области, за одну ночь расстреливали до 900 человек.
Да.
Вот какой был уровень террора. Самые худшие месяцы.
Да.
Но вы же помните, что расстреливали. Немцы уже подходили к Москве и рвались на Волгу.
Да, они расстреливали.
А они в отделах в НКВД, подвалах, продолжали расстреливать подсудимых, которых вообще дела, на которые были совершенно дутые.
Да.
Также вот Вавилов погиб, правда, он просто от лишений умер.
Но его
держали в тюрьме в ходе войны, возили из одного города в другой, хотя это был выдающийся просто ученый. И совершенно невинный человек. И таких было множество.
Да, ну, да. Все эти грозные события ушли, но мы живем в их эхе. Конечно. Какие-то отголоски все время продолжают, да, сотрясать эфир. В частности, казалось бы, холодная война прошла, все уже выяснено, Россия встала на демократический путь, всех только избирают, полная победа или почти полная победа законности, общество следит за действиями всех силовых структур. И тем не менее, борьба, которая шла традиционно между Советским Союзом и западными странами, взаимный шпионаж, ну, мы знаем все эти там прелести. Все процессы эти как будто бы не затихают, как будто бы продолжаются. Недавний случай изгнания из Соединенных Штатов наших дипломатов по обвинению в шпионаже и дело Хансена. Может быть, вы об этом нам сейчас расскажете?
Ну, изгнали не наших дипломатов, а их российских дипломатов. И около примерно 50 человек, да. И дело в том, что российский шпионаж – это продолжение советского шпионажа. Менталитет органов, он, как я понял, он очень мощный. Вся система КГБ, разведки, контрразведки, шпионство там и прочее, все этого, агентурный аппарат – это, так сказать, как огромный танкер, который не может затормозить посреди океана или резко изменить направление курса.
Идет по инерции.
Идет по инерции, а потом стали приводить даже доводы, почему это нужно иметь такую огромную шпионскую машину за рубежом России, что, мол, мы бедны по этим вопросам, от нас откололись республики, у нас не хватает средств, экономика в упадке и прочее. По крайней мере, наш шпионаж мощный, и мы немножко компенсируем себя, так сказать, наши слабости тем, что мы собираем огромную информацию, которая помогает нашему влиянию, и огромную научно-техническую и экономическую информацию, то есть то, что называется промышленный шпионаж, научно-техническая информация и экономическая, макроэкономическая, которая помогает нашему народному хозяйству и помогает торговать золотом и нефтью, и газом, и так далее. И вот это обоснование разведки помогает держать огромные аппараты разведывательные во многих странах мира. Российская разведка продолжает оставаться глобальной. И особенно большое присутствие традиционно в Соединенных Штатах. Потому что, хотя они не говорят сейчас в России, что это главный противник, как всегда было в советский период, но они как в разведке, в службе внешней разведки, которая бывшая первое главное управление КГБ, они вообще-то в душе, так сказать, устно, они считают все равно, что Америка — это главный противник.
Есть такая известная шутка, когда курсанту, пришедшему на лекции в джинсах, говорят: «Товарищ курсант, почему вы пришли на лекцию в штанах наиболее предполагаемого противника?»
Да, примерно так, да. Так вот, американцы выгнали в 1986 году где-то около человек 80 советских разведчиков из Вашингтона и из Нью-Йорка. Это было по примеру Англии, которая выгнала
105
в 1971 году и 36 в 1985 году.
Но это на материалах какого-то перевещика все эти данные были получены.
А в 1986 году это было, так сказать, не на основании какого-то конкретного дела. Но контрразведка ФБР американская знала довольно хорошо, кто есть кто. Они собрали хороший опыт опознавания. Они даже знают, кто КГБ, а кто ГРУ и так далее. Mm-hmm. И какую функцию примерно он выполняет в резидентуре в Вашингтоне или Нью-Йорке, или в Сан-Франциско, или в Чикаго. И выгнали тогда 80 человек. Теперь Буш, по традиции рейгановской, он тоже пришел к выводу, что надо немножко ограничить. И выгнал, изгнал 50 человек. Но чем это было вызвано? Это было вызвано сенсационным, грандиозным, очень важным делом Роберта Хансена. Если вы не возражаете, я вам кратко расскажу об этом.
Ну, конечно, конечно.
В конце января был арестован довольно крупный, небольшая, не очень большая шишка, но крупный, старший офицер ФБР, американской полиции, особой полиции контрразведки, Роберт Хансен, который более 15 лет, 15 с половиной лет сотрудничал, работал на КГБ, передавая документальную, подробнейшую информацию в документах и в компьютерных дисках советской и затем российской разведки. Он работал с октября 1985 года по, значит, январь 2001 года. Он передал тысячи ценнейших документов, в которых все было разоблачено. Кого, например, ФБР, если он знал ЦРУ, завербовало в качестве агентуры, или кого изучали, чтобы завербовать. Он выдал все о техническом проникновении и техническом и научном, так сказать, наблюдении за представительствами Советского Союза и России, где, может, какие-то микрофоны были, где камеры были, как выезжали машины наружного наблюдения, то есть слежки, за кем велось особое наблюдение, кто был под контролем, кому подводились агенты специальные для изучения из числа просто американской или какой-то иностранной публики и множество другого. Он, в числе прочего, раскрыл такую вещь. Оказывается, под улицей, поблизости от российского посольства, ФБР прорыло большой туннель, где можно свободно было разгуливать в полный рост. И с этого тоннеля они стремились... Научились у Советского Союза, между прочим. Они стремились протолкнуть микрофоны каким-то образом или какую-то другую технику в здание советского российского посольства, чтобы слушать или смотреть. И он это тоже выдал. То есть миллионы и миллионы, может быть, даже, не знаю, масса, сотни миллионов долларов просто потеряны для американского государства. Но это не главное. Оно богатое. Оно потеряны знания, потерян труд. Скомпрометированы многие сотрудники и так далее. И погибли люди из числа российских граждан, советских. Его другой коллега, некий Олдрич Эймс из ЦРУ, который тоже завербовался на КГБ в свое время, его поймали и посадили в 1994 году. Он выдал около 10 агентов ЦРУ. И Хансен этот выдал тоже нескольких агентов, которых завербовала ФБР.
Ну вот я хотел как раз об этом спросить, да. Олег Антонович. Вы-то специалист, а мы-то люди не очень в этом разбирающиеся. Вот ФБР, это ведь контрразведка, собственно говоря.
Нет. Если толком вам рассказать, если вам сказать точно, ну, ФБР конечно. Это полиция по особо опасным и сложным преступлениям.
Хорошо.
Из ресурсов... И федеральным только.
Федеральным, да.
Процент усилий, денег и средств, которые тратятся на контрразведку, на слежку в отношении шпионажа, 16%. Только 16% усилий ФБР идет на контрразведку. Поэтому не нужно думать, а в Советском Союзе и в России имеют такое зеркальное представление об Америке, что у них, как у них, как КГБ было в Советском Союзе, мол, ФБР, ЦРУ такие.
Они, основная их работа — это своих убийц ловить.
Они убийц и прочие там есть экономические преступления, финансовые и так далее.
Но значит, что ФБР тоже вербовало людей? С какой целью? Чтобы... С контрразведанной целью или...
Главная цель, да. ФБР вербовало людей с целью, прежде всего, 90% контрразведывательной. Знать, куда протягиваются щупальца советской и там российской разведки. Куда они стремятся, в какую область, по каким людям работают, кого завербовали, в какие отрасли, в какие там государственные учреждения они проникают. Это контрразведывательная с целью, как говорят, защитной. Цель.
Да.
А ЦРУ, конечно, с наступательной целью. Да. Но у них там, поскольку работали на территории Соединенных Штатов, интересы, конечно, переплетались. Поэтому он, Хансен, знал кое-что об агентуре в ЦРУ.
Но ЦРУ, как вы знаете, хорошо запрещено вести какую-либо работу в пределах Соединенных Штатов.
Вы знаете, да, и здесь тоже разведка, секретная служба, ей не разрешается вести работу в Великобритании самой. Но я понял, вот я посещаю Соединенные Штаты, да. Что там сделано нечто вроде исключения. А-а-а. Они, значит, им разрешили создать резидентуры. ЦРУ было разрешено создать резидентуру в Вашингтоне и резидентуру в Нью-Йорке. И им дали права. Как будто бы они такие, как будто бы они работают за рубежом.
Экстерриториально.
И поэтому они вербовали агентуру в самих Соединенных Штатах. Потому что им не разрешено вербовать американцев. Вот, видимо, что вы имеете в виду. Нет. ЦРУ внутри страны не разрешено вербовать. За рубежом где-то они помощников они могут вербовать.
Это их
обязанность. Чтобы помочь. Да. Для помощи. А внутри страны они вербовали только иностранцев. И вот они завербовали около 10 советских граждан, служащих, госслужащих. И ФБР завербовало двух-троих. И оба они, Олдрич Эймс, которого посадили раньше, и этот самый Хансен, которого посадили только в конце января, они выдали эти 10 или 11 человек. Их всех расстреляли.
Это вот сейчас, а происходит в наши дни.
Ну, нет, расстрелы происходили между 86-м и 88-м годом.
Значит, уже после, так сказать, конца...
Ох, ну, конечно, того Советского Горбачева.
Это было, да, при Горбачеве.
При Значит, Горбачеве стреляли.
Делал Крючков, видимо, делал записку, шел к Горбачеву, в общем, в Политбюро, получал санкцию, и их расстреливали. Так что Хансен, этот самый Хансен, он повинен, согласно вот всем имеющимся сведениям, повинен в гибели, в расстреле, в казни, по крайней мере, двух советских служащих, агентов ФБР. Или троих, трех. А Олдрич Эймс 7 или 8. Я был на списке, кстати, в списке Олдрича Эймса. Первым. Но я, так сказать, и спасся. Потому что первый я воспользовался случаем, что еще они, так сказать, хотели играть кошка с мышкой со мной. Я воспользовался и сбежал. А всех остальных посадили и казнили.
Эймс погубил ведь еще каких-то американцев тоже? Или, в основном, иностранных людей? Потому что приводили цифру 20 с чем-то человек, по-моему.
Нет, Эймс выдал еще множество агентов из других стран. Венгрии, например, и так далее. И их посадили.
Но их не расстреляли?
Но они посидели 3-4 года в лучших условиях, конечно, чем в Советском Союзе. И вышли еще в здоровье хорошем.
Да.
А на списке Эймса был один в конце, которому заменили смертную казнь на лагерь. Он вышел в 90-х годах совершенно разрушенный человек после советской тюрьмы.
Традиционно всегда было, что в ответ на высылку одной страны следует высылка агентов из другой. Чем-нибудь Россия ответила на происки Буша?
Я понял, читая прессу, что Россия, меня спрашивали, кто-то, какая-то газета, я так и предсказал, вышлют такое же количество людей.
Такое же, да. 46.
И они выгнали, скажем так, 46. Выгнали тоже 46. И если американские власти выгнали 6 или 4 сразу, потому что они непосредственно связаны с делом Хансена, из Москвы были изгнаны 4 сразу, в течение нескольких дней должны были уехать, а остальные, как и в Америке, им было разрешено пробыть до начала лета. Но они все уедут.
Конечно.
То есть это большой удар. Дело в том, что состав количества разведчиков российских в Америке, по моим подсчетам, примерно 300 человек.
Разведчиков?
Да, только офицеров разведки. Где? В Вашингтоне, Нью-Йорке, и там немножко при консульствах. Но особенно в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Но надо помнить, что в двух службах СВР и ГРУ, военная разведка.
Да.
И там огромное посольство, другие учреждения. В Нью-Йорке там консульство, миссия при ООН и само ООН, в котором работает масса разведчиков, международные чиновники.
Да.
То есть количество, если всех собрать, да еще нелегалов, то есть тех офицеров СВР и ГРУ, которые работают под документами третьих разных стран, типа там Франции, Германии, Швейцарии, Австрии традиционно, Финляндии, может, Иран и Японии даже, я знаю, использовали документы. Таких еще наберется, по моим расчетам, человек 30-40. Значит, в общей сложности количество разведчиков российских в Америке по крайней мере 300 человек. Поэтому американцам просто невозможно. ФБР не справляется с таким заданием, с таким количеством людей. Так что самых активных выставили 50 человек. Им от этого некоторое облегчение. В то же время российские власти высылают такое же количество человек. Высылают, может быть, там 10-15 разведчиков в ЦРУ. Остальные совершенно чистые дипломаты.
Да, чехом.
Поэтому чехом. Просто выбрали самых умных, самых знающих, самых активных работников и тех, которые владеют русским языком. А это большей частью работники Госдепартамента, самые настоящие. Поэтому российская акция, на мой взгляд, несправедливая, потому что они выгоняют большей частью вообще людей, которые ни при чем.
С точки зрения обывателя, далекого, скажем, от понятия, зачем разведка охотится, мы можем представить себе дело так. Во времена вооруженного или, так сказать, серьезного противостояния времен Холодной войны, когда стояли миллионные армии по обеим сторонам, когда были стратегические ракеты нацелены друг на друга, и когда круглосуточные вахты велись в шахтах, понимаете, этих нацеленных ракет, было понятно, что речь идет о серьезной игре, и что данные о противнике надо собирать, ну, просто по военно-стратегическим соображениям, потому что это может стоить, ну, тысячи и десятков тысяч жизней. Но сейчас, когда нет военного прямого противостояния, из-за чего, собственно, копья ломают? Из-за чего могут люди, которых другая сторона предала, рисковать жизнью? Потому что очень же много открытой информации. В Америке это может там из интернета половину секретов скачать, условно говоря.
Ну, да, но самое главное, что то, что самое главное и самое ценное, существенное, об этом нет ни в интернете, нигде. Например, сколько ракет межконтинентальных все еще в России нацелено на города и объекты военные в Соединенных Штатах? Их там от 3 до 6 тысяч все еще где-то. Общее количество ракет больше 5 тысяч остается в России. А есть еще там ракеты более, ядерное оружие более короткого действия. Значит, межконтинентальных ракет такое количество, что Соединенные Штаты могут быть уничтожены 10 раз.
Да.
Так что серьезно игра или несерьезная? Скажем, да, игра несерьезная, потому что уже не сверхдержава Россия, а, так сказать, в каком-то мере провинциальная держава. Но у нее 5 тысяч баллистических ракет. Поэтому игра несерьезная. Всерьез нельзя, скажем, бросать вызов Америке. Американская экономика в 26 раз превосходит российскую. То есть, конечно, это несерьезная игра. Но ракеты — это серьезное дело. Поэтому американцам надо знать, что происходит с подводными лодками и там ядерным оружием на борту огромных российских подлодок. Там масса самолетов с бомбами, там эти ракеты, там радиоактивный материал, который вывозится за границу, там технология, которая передается России, Ирану, а также Индии и Китаю, и, возможно, Ираку. Были сведения, что передавалась сложнейшая военная техника через Сербию, через Милошевича Ираку, Саддаму Хусейну. Это же все отслеживается разведкой. Значит, американской разведке надо работать. А русская, российская разведка работает по инерции. Тем более, что они все еще считают, что они должны быть готовы к военному столкновению с Соединенными Штатами.
Да-да, правильно. Вы знаете, то, что вы сказали, меня очень все время напоминало умнейшую статью, которую когда-то, очень давно, написал в журнале Foreign Affairs, в американском журнале, написал директор «Радио Свобода» Фрэнсис Роналдс. Mm-hmm. Он написал так: для чего «Радио Свобода»? Он говорит, что разве мы хотим переубедить нашу аудиторию в преимуществе капиталистического строя над коммунистическим, ничего подобного. Эта задача была бы совершенно не по силам никакой радиостанции. А что, мы хотим, может быть, подорвать советский строй нашими передачами? Нет, ничего похожего. Тогда почему мы тратим миллионы и вещаем в эфир? Очень просто. Потому что Советский Союз обладает межконтинентальными баллистическими ракетами. И если об этих ракетах не будет достаточной информации, то они становятся опасными, особенно если они попадут не в те руки. Поэтому мы должны рассказывать им о том, что происходит во всем мире, чтобы их нельзя было бы слепо направить на то, чтобы запустить ракеты на Америку. Вот то, что вы сказали, ну, совершенно вот то же самое.
Музыкальный отрывок, который вы сегодня принесли с собой, рекомендуете, это немецкая киноактриса, которая в каком-то смысле была перебежчицей. Да. Она из Германии убежала в Америку и вела там антигитлеровскую борьбу.
Да.
И на многочисленные предложения Третьего Рейха приехать и выступить там она отказывалась всегда неизменно. Это Марлен Дитрих.
Peter, Peter, komm zu mir zurück. Peter, Peter, warst mein bestes Stück. Peter, Peter, ich war so gemein. Später, später, sieht man erst alle sein. Sprach man, Peter, ich hab dich betrogen, sagte er, wenn's dich...
Марлен Дитрих. Лучшая иллюстрация простой мысли, на которую у меня ушло примерно 6 месяцев, что сильный голос, поющий слабо, гораздо приятнее слабого голоса, поющего сильно.
Изо всех сил.
Теперь постоянные наши рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, история на сей раз почти беспрецедентная, а в одном своем аспекте даже совсем беспрецедентная. Ее, если можно так выразиться, герой – это чрезвычайно популярный телесериал, который BBC показывает уже много лет. Называется он «EastEnders» и рассказывает о жителях Восточного Лондона. Я должна честно признаться, что телевизор вообще включаю крайне редко, а «EastEnders» не видела ни разу в жизни. Но на этой неделе не слышать и не читать об этом сериале было просто невозможно. Дело в том, что один из его героев, некий владелец гаража Фил Митчелл, мерзкий тип, который сумел восстановить против себя всех своих родных и друзей, был тяжело ранен. Кем-то из тех, кому он сильно насолил. Но кем именно, зрители еще не знали. Претендентов было 5.
Подождите, он в фактической жизни был ранен или, так сказать,
это в сериале. Какая фактическая жизнь?
А, в сериале.
Конечно,
а,
в сериале.
Это надо.
Кто говорит о фактической жизни, кого она интересует? Букмекеры принимали ставки. Фаворитом была некая Лиса, любовница Фила, которую он вышвырнул из дому и которая, к тому же, оказалась беременной. Забегая вперед, сообщу, что фаворит не подвел. Убийцей, точнее, покушавшейся на убийство, действительно оказалась Лиса. Хотя, кажется, она все равно любит этого негодяя Фила. И, кстати, некоторые букмекеры сразу выплатили выигрыши, а некоторые тянут, говорят, что будут ждать исхода суда. Но возвращаясь к нашей истории. В последнем кадре эпизода, предшествовавшего раскрытию тайны, зрители увидели, как все 5 подозреваемых ждут Фила, который возвращается из больницы. Целую неделю, как я уже сказала, все средства массовой информации бурно обсуждали эту животрепещущую проблему. И вот наступил вечер, когда все должно было выясниться. Теперь несколько цифр. Население Великобритании примерно 60 миллионов человек. Так вот, ожидалось, и так оно и оказалось, что EastEnders на этой неделе будут смотреть более 20 миллионов.
Боже,
то есть каждый третий житель страны, и это включая грудных владельцев. Электрические компании лихорадочно готовились к резкому увеличению потребления энергии, те 40 минут, которые длится каждый эпизод. И они не ошиблись. Это повышение оказалось третьим по величине в истории страны. Два предыдущих случая – это финальный эпизод сериала «Поющие в Терновнике» в 1984 году и последние минуты полуфинала чемпионата мира по футболу в 1990 году, когда исход матча между Англией и Германией решали пенальти. Именно с футболом связан беспрецедентный аспект нашей истории. В тот же вечер BBC должна была показывать полуфинальный матч на Кубок УЕФА между командами Ливерпуля и Барселоны. Игрался матч в Барселоне. И по графику он должен был начаться за 15 минут до окончания EastEnders. Что делать? Так вот, с помощью уж не знаю каких уговоров и махинаций удалось убедить барселонских организаторов матча отложить его начало на эти самые 15 минут.
Прекрасно.
Представитель BBC гордо заявил, что EastEnders – широко известная программа, и испанцы поняли, насколько это важно. И небольшой постскриптум. Еще до начала последнего эпизода тысячи поклонников EastEnders получили электронную почту, раскрывавшую, кто убил Фила. BBC до сих пор не удалось выяснить, как именно кому-то удалось узнать этот секрет, который охраняли как государственную тайну первостепенной важности.
Это хуже предательства, за это стрелять.
Абсолютно. Представляете, несчастные люди.
Вы знаете, я ужасно, меня всегда это угнетает.
Да всех угнетает, кроме 20 миллионов, которые смотрят.
Да, ужасно угнетает, когда рождается ребенок у какого-нибудь, я не знаю, у каких-нибудь арчеров. То начинают присылать игрушки на BBC.
Арчер, это радио, это на 10 колов выше.
Да, да, да. Ну, понимаете, вот это вот невероятно. Это невероятно.
Это наше будущее, Леонид Владимирович.
По поводу исхода фильма есть такой анекдот, как в кинотеатре тетка продает в буфете. Он говорит, молодой человек, купите девушке цветочек. Он говорит, нет, спасибо. Купите попкорн. Он говорит, нет, спасибо. Купите лимонадик. Он говорит, нет, спасибо. И они уходят, она вдогонку кричит. А убил-то управдом.
Да, называется «Страшная месть».
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
7 апреля 1901 года, 100 лет назад, в Москве, на Большой Никитской, был открыт большой зал консерватории. На самом деле не очень уж большой, но прекрасный и знаменитый своей превосходной акустикой. На стенах зала 14 овальных медальонов с портретами великих композиторов. В советское время шел постыдный процесс замены одних портретов другими, иностранных композиторов другими, русскими. Сейчас зал восстановлен в своем первозданном виде. Я побывал там на концерте 2 года назад с нашим веб-мастером Сергеем Панцеревым, его супругой, и постоянным слушателем и летописцем «Севооборота» Анатолием Севцовым. Слушали мы, в числе прочего, 45-ю прощальную симфонию Гайдна, по ходу которой оркестранты один за другим покидают сцену. И я подумал, вот так все и было столетие назад. 8 апреля 1945 года, 55 лет назад, после формирования Организации Объединенных Наций, была формально распущена ее предшественница – Лига Наций, созданная после предыдущей войны в 1919 году. Соединенные Штаты в нее не входили. Когда к власти в Германии пришел Гитлер и разорвал Версальский договор, Германию исключили из Лиги. Это было в 1934 году. Тотчас в Лигу вступил Советский Союз. Его представитель Максим Литвинов произносил миролюбивые речи о коллективной безопасности. Говорят, что он лично верил в возможность предотвратить войну. Однако в 1939 году, когда СССР по сговору с Гитлером начал агрессивную войну с Финляндией, Лига наций исключила и его. Намерения Сталина, объясняющие его решение вступить в 1934 году в Лигу наций, с трогательной искренностью сформулированы в советской энциклопедии. Оказывается, СССР, цитирую, «рассчитывал использовать пребывание в Лиге наций для борьбы против фашистской агрессии и разоблачения пособничества агрессорам со стороны западных держав». Это написано после того, как главным пособником агрессора стал именно Советский Союз. Воистину, бумага все терпит. 9 апреля 1926 года, 75 лет назад, родился будущий знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный. Он прошел войну и в 1945 году командовал взводом. При наступлении на Берлин поднял взвод в атаку, был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. На него заполнили наградной лист, но фамилия-то неизвестная, и его не нашли. Однако наградная комиссия, работавшая много лет после войны, разыскала, в конце концов, Эрнста Неизвестного, и ему прислали приглашение прибыть такого-то числа в Центральный дом Советской Армии для вручения ордена. А было это как раз после того, как Хрущев посетил художественную выставку в 1963 году и обрушился с грубой бранью на этих абстракционистов. Бесстрашный Неизвестный возразил Хрущеву и тут же остался без заказов. Но Андрей Вознесенский сумел опубликовать все же большое стихотворение, начинавшееся словами «Лейтенант Неизвестный Эрнст, на тысячи верст кругом все раздавила смерть кованым сапогом». Дальше было рассказано о подвиге командира взвода. А когда умер уже опальный Хрущев, его семья заказала памятник именно Неизвестному. И этот строгий и скорбный памятник вы можете увидеть в любое время на Новодевичьем кладбище в Москве. А мастер в середине 70-х эмигрировал из Советского Союза и ныне живет в Америке. Пожелаем ему здоровья и долголетия. 11 апреля 1981 года, 20 лет назад, во время гастролей в германском городе Фюрте, заявили о своем невозвращении в СССР дирижер Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович, сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Так через 45 лет отозвалась хамская статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки» с оскорблениями, которых великий Шостакович не забыл до конца дней, хотя, по счастью, продолжал творить. 12 апреля 1961 года, 40 лет назад, Юрий Алексеевич Гагарин впервые облетел планету на искусственном спутнике Земли, корабле «Восток». То было грандиозное свершение инженера-ракетчика Сергея Павловича Королева, мечтавшего о космических полетах еще в начале 30-х годов. Во множестве стран рукоплескали симпатичному космонавту, объехавшему затем почти весь мир, а имя Королева по-прежнему оставалось неведомым никому, кроме друзей и сотрудников. О нем разрешили написать, да и то далеко не сразу, только после его смерти в 1966 году во время плохо сделанной хирургической операции. 13 апреля 1941 года, 60 лет назад, Советский Союз заключил с Японией договор о ненападении на 5 лет. После того, как советские войска разгромили японскую агрессию 1939 года в районе Халхин-Гол, это выглядело как жест доброй воли со стороны СССР. Но теперь-то мы знаем, что договор потребовался Сталину для обеспечения тыла после начала войны с Германией, агрессивной войны, которую он готовил. Любопытно, что даже после нападения союзной им Германии на СССР японцы продолжали соблюдать договор. Но вот Сталин ничего соблюдать не собирался. И вскоре после победы над Германией напал на фактически уже поверженную Японию, дабы урвать Южный Сахалин, Южно-Курильские острова и другие территории, позже переданные Китаю.
Я тут перечитывал воспоминания Бажанова, секретаря Сталина. И там есть эпизод... Ну, во-первых, Зиновьев и Каменев Сталина вытащили. Там был такой момент очень у него неприятный после смерти Ленина, когда опубликовано было завещание. И они ему помогли, они его оставили в Политбюро, а потом он их, так сказать, сжил со свету и отправлял на расстрел.
Да.
И Каменев ему сказал, известно ли товарищу Сталину, что такое благодарность? Сталин пососал трубку и сказал, конечно, известно, он сказал. Благодарность? Это такая собачья болезнь. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Олегом Антоновичем Гордеевским. Мы заговорили о деле Хансена. Как же разоблачение произошло? Что там за обстоятельства?
Это чисто либо это чудо, либо это совершенно потрясающая какая-то криминальная приключенческая история. Сразу после ареста Хансена ФБР опубликовало документ, обосновывающий легальные юридические основы этого всего дела. То есть, излагая всю историю преступления Хансена. Аффидевит, по-английски это называется. На 57 страницах. Когда я начал читать этот документ, я сразу обнаружил. Это пересказ дела на Хансена из сейфа КГБ. Из сейфа СВР. Это от первой, с первого же письма, полный текст. Первого до последнего, ну, не до последнего, до середины, потому что похоже, что второй том вынести не удалось. Успели, сумело ФБР, или там ЦРУ, я не знаю кто точно, выкрасть из СВР в Москве первый том дела на Хансена.
Так может, Митрохин?
Какой Митрохин? Митрохин в 92-м году
уже ушел.
Ушел. Ага. И имел только, на пенсию ушел в 84-м.
Ага.
То есть он еще ушел на пенсию до дела, до Хансена вообще. Все, последний, каждый конвертик, каждая сумма, каждый запрос, каждый ответ советский, российский от СВР ему. Все места, даты, цифры, все на английском языке точно, как Хансен писал, и как КГБ ему отвечало по-английски, со всеми ошибками там какими-то небольшими, потому что в целом они там все грамотно
излагали.
А как излагали.
Вы-то это знали?
Это просто невозможно иначе никак. Потому что все дата по дату, каждая встреча, его письмо в конверте и так далее.
По характеру материала видно, что это
прямо прямо взято из дела, потому что иного способа нет.
Ага.
Я разговаривал с одним американцем, который знал что-то. И его спрашиваю, так это похоже дело? Да, похоже. Я говорю, это, судя по всему, значит, какой-то работник вынес из здания СВР на Яснево, передал резидентуре ЦРУ, как-то встретились, те пересняли, и он в понедельник утром это дело вернул в сейф. Американец говорит, да, может быть. Но почему же все дактилоскопические оттиски взяты с конвертов? Так это держали. А, я подумал сначала, что, возможно, работник переснял дом и передал им пленку.
Да.
А тут выясняется, они сняли оттиск, все эти пальцы Хансена с конвертиков, которые 10 лет назад передавал. 85-го, 86-го.
А техника такая существует, на бумаге остаются.
Да, на бумаге и на бумажке, которая...
То есть та папка, которая была вытащена, в ней содержались натуральные конверты.
КГБ всегда вшивает все конверты в дело. Значит, это или дело вообще украли и вывезли в Америку, и каким образом, это неизвестно. Или его вынесли на день-два и передали в резидентуру ЦРУ в Москве.
И те
с бригадой вот этих специалистов-криминалистов, они сделали, изучили полностью все эти конвертики и все эти листочки, все пересняли, и все это включено в эту юридическую бумагу ФБР.
Потрясающе.
Это потрясающе. Но только все по 90-й год. С 85-го по 90-й. И потом несколько последних встреч зафиксировано, которые уже наблюдались, да, когда уже о нем стало известно. То есть отсутствует с 91 по 99.
Ну, пусть они попросят нынешнее начальство.
То есть явно второй том отсутствует, только первый том дела. Но этого достаточно, потому что там полно. Как они это достали? Кто это вынес? Значит, если работник это вынес, его легко вычислить, потому что там где-то 5-10 человек, конечно, знали конкретно, имели доступ. Где этот работник? Это либо тот, который сбежал недавно в Вашингтоне, или тот, который недавно сбежал в Канаде. Но никто не подтверждает этого. Может, это кто-то еще третий.
Про Канаду я ничего не знаю.
Да, сбежал в Канаде тоже работник.
А фамилию не обратили?
Нет, у меня есть, у меня в моих записках есть этот перебежчик известный.
Там в Америке Третьяков, да?
Третьяков, а здесь какой-то Фролов, не помню, какая-то такая малоизвестная фамилия.
Будем надеяться, что этот третий человек не попал...
Ну, если да, это третий человек, если он в руках у них, то, конечно, его растерзают за это дело. Просто выйдет целиком дело на самого ценного из всех. Потому что более ценного агента, конечно, не было у СВР.
Ну, и явно вынес он не за полбанки, как говорится.
Ну,
есть идейные борцы, но, конечно, обмен денег за услуги продолжается.
Да. Ну, разведки, к сожалению, теперь уже дело, уже такой мир, в котором мало осталось идеалистов, потому что мир не такой. Конечно, какой-то иракец, какой-то китаец и кореец могут работать за идеалы. Но в большинстве других стран этого не нужно, потому что там, так сказать, ситуация не заставляет. Ну, при Милошевиче серб мог работать в целях демократии Югославии. Но теперь после Милошевича уже и Сербия делается демократической. Так что, к сожалению, так сказать, разведка теряет ореол вот этой идеологической борьбы. Превращается просто в вербовку агентуры, наверное, большей частью за деньги. Хотя Хансен работал, получал деньги, но главное, он работал за удовольствие. Потому что он явно наслаждался вот этим, что он был умнее всех и чувствовал себя ощущением власти и влияния.
Вот я как раз к этому и хотел подвести беседу нашу, что это занятие как бы для настоящих мужчин, которым требуется обязательно ощущение опасности. Эти мужчины либо гоняют на мотоциклах с дикой скоростью, либо прыгают из поднебесья с резинкой на запястьях, либо еще что-нибудь такое делают рискованное для здоровья. И просто есть некая потребность ходить близко к смерти у некоторых людей. Вы таких наверняка встречаете.
Ну, если мы говорим об агентуре, такой, как Олдридж Эймс, и этот самый Роберт Хансен, и некоторые другие, то это да. Но работники, сознательные работники, офицеры спецслужб Великобритании, скажем, Германии или там Канады, Америки, это люди, преданные своей стране, преданные идеалам демократии, либеральных свобод. Это хорошие люди, вообще-то говоря. И у них нет особого такого желания. А вот людей, которые они вербуют, и все стороны вербуют, там попадаются такие авантюристы, такие мужчины, ищущие приключений. Тут вы, наверное, все правы.
Я очень рад.
Пушкин писал: есть упоение в бою и бездны мрачные на краю.
Да.
Я очень рад, что период искания приключений у вас закончился давно и безвозвратно.
Благополучно, главное.
И вы уж теперь можете войти в разряд, так сказать, научных работников, которые анализируют прошедшее. Вот я вижу, вы помогли в составлении статьи для английской газеты.
Да.
Но об этом уже, видимо, сегодня поговорить не удастся, потому что время наше кончилось. Мы хотим поблагодарить всех слушавших и, главное, поздравивших нас с 700-й передачей. И хотим поблагодарить Олега Антоновича Гордеевского за то, что он пришел к нам и поведал о уверенном ему на севообороте секторе, который он ведет бессмертно уже 11 лет. А мы прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.